Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Воспитание детей. Какой это прекрасный путь. Воспитание сыновей и дочерей. Россия. Учителя даруют им знания. Воины защищают их от бед. Врачи помогают им стать крепкими и сильными, священники показывают им путь веры и правды. И обо всем этом заботятся их чудесные мама и папа, воспитывая их в любви к своей земле, служению Отечеству. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся на самые западные рубежи нашей Родины, в Калининградский Янтарный край, чтобы познакомиться с теми, для кого это очень дорого. Мы едем в город Черняховск, названный в честь Ивана Даниловича Черняховского, прославленного генерала Российской армии, подарившего этой земле победу. На Черняховском железнодорожном вокзале, в большом просторном зале, украшенном по стенам образом Спаса Нерукотворного, с тягом архистратега Божьего Михаила, занимаются дети в клубе единоборств, созданном при Кафедральном соборе города в честь архангела Михаила. Встреча с детьми и их родителями проходила в уютной студии Черняховского радио, которое называется «Родное радио». Оно создано при Черняховской епархии инициативам Преосвященнейшего Николая, епископа Черняховского и Славского, и замечательных подвижников своего дела. Атмосфера искренности, гостеприимства и радости сопровождала все наши беседы. И первым участником нашей программы мне хотелось бы вам представить руководителя клуба единоборства «Архангел Михаил» и иерея Никиту Фадеева, настоятеля храма в честь святых преподобных, благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в поселке Свобода.
Священником я уже служу, получается, с 2019 года, с 8 октября. На преподобного Сергия меня положил наш владыка. До этого я служил полтора года диаконом. Ну, а путь к священству, он, наверное, не быстрый был. Привела меня дорожка такая крутинистая. Я прошел все три стадии взаимоотношения с Богом по Клайву Льюису. Знаете, как он говорил, что Бог в жизни человека приходит сначала шепотом любви, затем голосом совести, потом через рупор страданий. Вот. И, ну, будучи молодым таким человеком, ну, может быть, разбалованным, наверное, эгоистичным, так как рос все время под опекой матери, без отца, вот как-то этот шепот любви им пренебрег, на голос совести не обратил внимания, а рупор страданий, слава Богу, очень таких не сильных, скажем так, он меня отрезвил и направил мои мысли в сторону служения Богу. То есть я где-то у меня внутри была такая уверенность, что я смогу с помощью своего личного опыта общения с Богом, смогу помочь ребятам молодым тоже выстроить определенные взаимоотношения с Богом. Как-то у меня было внутри какая-то вот такая, знаете, интуитивная уверенность.
Наверное, неудивительно, что клуб единоборств Черняховской епархии, земля которой хранит подвиг русских воинов на протяжении более двух столетий, возглавляет священник. Здесь рядом покоится сердце генерал-фельдмаршала Барклая де Толли. В этих местах в первом победном сражении под Гумбинином сражалась русская императорская армия в августе 1914 года. Эти земли были освобождены войсками Третьего Белорусского фронта в победном 45-м. Русская православная церковь в наши дни взяла под свой покров многие инициативы по воспитанию и просвещению юного поколения. Для каждого человека важен пример в жизни. Отец Никита поделился тем, кто оказал на него свое благотворное воздействие.
Скорее всего, самую основную роль сыграл священник, на приходе которого я был, это отец Олег. И настолько вот этот человек, который проповедовал делами, поведением своим, как раз таки своей личностью, и опять-таки не только вот поведением, но еще и поступками. То есть мы ездили в детский психоневрологический интернат на Пасху, на Рождество, я как-то видел ту радость, которую эти дети получают от присутствия священника, от присутствия воскресной школы. Я понял, что я хочу тоже такой радостью делиться с теми, кто в ней нуждается. И, безусловно, в духовном отношении, в духовной сфере для меня стал примером отец Олег. Я понял, что я хочу тоже так жить. Его семья, у него четверо детишек, у него прекрасная супруга, помощница.
Готовясь к этой программе, я вспомнила об одном произведении, которое приводит в своей книге «Путь ко спасению» святитель Феофан Затворник. Это уроки о воспитании святителя Иоанна Златоуста. Какое огромное значение он уделяет воспитанию души ребенка. Отец Никита эпиграфом к приглашению в клуб на странице ВКонтакте написал: клуб боевых единоборств, в котором развивают не только тело, но и душу. Чтобы побеждать других, необходимо сначала победить самого себя. Этот пример работы над собой, борьбы, победы, поражений очень понятен человеку, вступившему на путь веры. И замечательно, что этот путь становится близким спортсменам из клуба единоборств «Архангел Михаил». Мне посчастливилось познакомиться в этот день с воспитанниками клуба и их прекрасными родителями. Я увидела, как пример отца Никиты очень зажигает его учеников. Они тоже хотят следовать его дорогой. Вот что сказал об этом самый старший из моих собеседников, воспитанников клуба, Кирилл Маняк.
Кирилл, 17 лет.
Сколько лет ты занимаешься?
Третий пошел, получается, 2 целых. И вот еще до этого занимался самбо, а к отцу Никите, 2 года назад пришел.
А откуда ты узнал об отце Никите?
В школе сказали там ребята, что в зале есть. Появился кружок боевой самбо, и я вот очень сильно мне нравится боевой самбо, и пришел к отцу Никите и начал заниматься, да.
Что тебе понравилось по-настоящему? Что ты нашел в этом деле?
Свое любимое дело. Как хочу связать свою часть жизни с этим. Тренировать тоже детей, сам тренироваться, достичь каких-то регалий, стараться в этом.
Вместе с Кириллом мы общались с его друзьями по клубу Матвеем и Романом Ковалевыми. И я обратила внимание, какое качество поставил на первое место даже самый младший участник нашего разговора – Роман. Думали ли вы когда-нибудь о своем идеале?
Да, бывало.
Каким ты хочешь стать?
Успешным.
Ты все время говоришь слово «успешный». А что для тебя слово «успешный»? Денег там много, я не знаю,
да.
Быть первым там.
Выигрывать всегда.
Как стремятся в наши дни дети к материальному достатку? Родители, безусловно, желают детям безбедной жизни. Вот что сказал еще в 4 веке об этом святитель Иоанн Златоуст. «Ваши дети всегда будут довольно богаты, если получат от вас хорошее воспитание, способное упорядочить их нравы и хорошо устроить их поведение. Итак, старайтесь не о том, чтобы сделать их богатыми, но о том, чтобы сделать их благочестивыми, владыками своих страстей, богатыми в добродетелях. Приучите их не умышлять мнимых нужд и благо мира сего ценить так, чего они стоят. Внимательно наблюдайте за их поступками, за их сообществами, за их связями, и не ожидайте от Бога никакой милости, если не исполняете сего долга». Мама Матвея и Романа, Марина, очень рада за своих сыновей, что они попали в надежные руки отца Никиты, и что вместе с навыками борьбы они приобретают и нечто большее.
Что мне нравится, подход. Он не просто тренерский, он именно наставник, он и поговорит с ними, он где-то и пожурит. Он развивает их не только, спортивный дух у них развивает, но и находит из глубин, может, частички добра достает, дети меняются. То есть уже и смотришь, повзрослел прям как-то вот и... Ростом выдался и уже взрослеет умственно. С младшим уже смотрю, где-то его учит сам, что так можно, так нельзя. Где-то больше уделяется внимание именно развитию детей всестороннему. То есть отец Никита старается всегда забрать их в поездки в какие-то, куда-то свозить лишний раз, если выдается возможность. Грядет Архангельский рубеж 4-й уже в этом году у нас. 4 года – это огромнейшее мероприятие. Организация на высшем уровне, и дети, и патриотизм там у них, и духовное воспитание, и спортивное развитие там. Нам нравится. Ни разу не пожалели, что и дети ходят, им нравится. То есть нет такого, что я не хочу, я не пойду.
В этот день мне посчастливилось пообщаться с правящим архиереем Черняховской епархии, его преосвященством, епископом Черняховским и Славским Николаем Дегтяревым. И было очень радостно узнать, в каких замечательных мероприятиях принимают участие мальчишки, а также в клубе учатся навыкам борьбы и девочки. Владыка сказал, почему для него стало важным обратить внимание на создание в епархии спортивного клуба, и что это связано с миссионерской работой в епархии.
Почему не назвать это миссионерством? Миссионерство – это проповедь христианства. Христианство говорит нам о любви к ближнему. А наши все ближние, их собрать – это будет наше Отечество. Разве это не так? То есть вот все для нас ближние. Поэтому, когда человек заботится о ближних и защищает своих ближних, он, в общем-то, исполняет то, к чему призывает христианство. христианское учение.
С чего начинали? Как вот это перерождается из занятий спортом в защиту Отечества? Как мальчишки становятся воинами?
Становятся, конечно. Но опять же, они считают важным для себя быть защитниками. Ну, иначе зачем быть сильным? Иначе зачем тренироваться, чтобы ходить королем по своему двору и всем раздавать подзатыльники, что ли? Не для этого же тренируются, наверное. А может, кто-то и для этого, но они отсеиваются потом все равно. Я когда выяснилось здесь, что отец Никита наш, Фадеев, он занимался боевым самбо, я ему, собственно, и предложил продолжить. Но он сам этого хотел. Продолжить заниматься тренерской работой. Он даже поехал в Москву и сдал там необходимые экзамены, получил удостоверение тренера и устроился учиться в колледж педагогический, получил там уже квалификацию учителя физкультуры, ну, чтобы педагогически укрепиться.
Одним из больших событий для спортсменов Черняховска является проведение военно-спортивной игры «Архангельский рубеж», которая приглашает к участию не только детей из приходов православных храмов. В Зорнице состязаются и команды из школ, и спортивных секций. Размах состязаний большой. Тренерам и батюшкам во всем помогают люди военные. Совместные поездки ребят и участие в событиях такого масштаба играют большую роль в том, что мальчишки находят своих друзей, единомышленников. Матвей Ковалев тоже сказал, каким бы он хотел стать. И при этом Кирилл добавил очень важную отличительную сторону архангельского братства.
Можно сказать сильным, чтобы был очень умным и
духовно развитым. Относиться хорошо к людям. Не только к себе, но и к людям.
То, что человек должен быть не только сильным, но еще
и добрым.
И добрым?
Отзывчивым, помогать людям. Не для себя только жить. Всегда помочь другу, не оставить его в беде. Всегда вот где-то что-то надо помочь. Мы помогаем друг другу, либо отцу Никите выручаем.
Ну а вот как, например, и бороться, и в то же время жалеть противника? Ну или не жалеть, а как-то это невозможно соединить?
Ну, со временем, с опытом начинаешь понимать, что если ты находишься на ковре, никого не надо жалеть, ни себя, ни соперника. Ты если пришел туда, то ты должен победить, и все, и выйти с поднятой рукой, и все.
А в жизни как надо?
В жизни? Ну, то, что находится в зале, то находится в зале. Мы это оставляем там. А на улице мы уже ведем себя спокойно.
А вы дружите вот как-то внутри клуба?
Конечно. У меня ребята, которые в клубе находятся, они со мной учатся. Мы общаемся, да.
Отец Никита рассказал про поездки ребят и на соревнования, и в паломничество. Недавно клуб единоборств «Архангел Михаил» посетил город Псков по программе «Мы – россияне». Воспитанники клуба активно принимают участие в фестивалях по рукопашному бою и в показательных выступлениях к Дню Победы. В этом году в Калининграде проходил открытый всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики». И в соревнованиях по армейскому рукопашному бою из 7 участников клуба 5 вышли на пьедестал. Отец Никита поделился, что ребята с каждым годом совершенствуются. И для этого он прикладывает максимум усилий.
На сегодняшний час я в этом убежден. Хотя были искушения, и они не оставляют по сей день, когда ты думаешь, а вот вообще должен ли священник учить ребят как бы вот этим единоборством. Потому что у нас же все-таки единоборства, они все разные есть. Я начинал с самбо, то есть учил просто бороться ребят. А сейчас как бы, ну, старшие ребята – это рукопашный бой. Причем мы выступаем и в рукопашном бою, и в армейском рукопашном бою, и в боевом самбо, ребята. То есть спектр соревнований и дисциплин широкий.
То есть и вы продолжаете учиться этим новым видом, получается, борьбы?
Да, я все время стараюсь повышать уровень своего тренерского мастерства, потому что я как спортсмен, у меня нет никаких титулов. А я как тренер исключительно, который, ну, как бы добросовестно получает аттестацию, который всевозможные семинары посещают, я как бы все пропускаю через себя, я все время стараюсь в этом плане развиваться, потому что я понимаю, что это очень важно. Ребятам важно давать разнообразные тренировки, подходы, то есть им должно быть интересно. И, кстати говоря, 16-17 лет у нас не уходят, а приходят. И в нашем зале, не хвастовство ради, порядка 20 ребят, вот, ну, как бы вот таких вот крепких, молодых, жизнерадостных, целеустремленных посещают.
Что бы вы хотели воспитать в этих мальчишках прежде всего?
Дисциплинированность. Дисциплинированность к себе. Потому что умение вставать, умение ложиться вовремя, умение отказывать себе, умение сохранять себя от вредных привычек, быть сдержанным, в принципе, быть культурным, как бы, потому что человек-спортсмен, он, если так говорит, то он и к аскезе гораздо ближе, чем человек, не имеющий отношения к спорту. То есть, потому что спорт – это что-то своего рода аскетика. Это упражнения, которые позволяют всему этому арсеналу научиться молодому человеку. Именно поэтому я и стараюсь ребят к этому, в этом направлении обучать в том числе. То есть, мы в начале тренировки обязательно молимся. То есть сейчас я вот ввел на стабильной основе. Я читаю молитву, поворачиваюсь к ним спиной, как какой-нибудь лицом, и не смотрю, кто молится, кто не молится. То есть это добровольное абсолютное дело. Вот я читаю молитву, спрашиваю благословение Божие, вот, и потом мы как бы переходим к тренировочному процессу. Ну, на сегодняшний день, как бы, я не видел еще тех, кто бы вот как-то вот сторонился от этого. Все очень так положительно к этому вполне относятся. Поэтому вот основная задача – это вот воспитать в них вот эти вот качества. Я им сразу сказал: ребят, чемпионами мира можете не стать, но людьми вы стать обязаны.
Вопросами воспитания своих детей озабочены все родители. Кто-то при этом надеется на школу, кто-то давно перестал уповать на помощь учителей, подающих информацию и знания, и во многом исключающих воспитательный процесс. Но Русская Православная Церковь в наши дни делает все возможное, чтобы привлечь детей к познанию Бога, мира, истории своего Отечества. Да просто организовать для детей интересные мероприятия, в которых они найдут себе друзей, единомышленников, чем-то по-настоящему увлекутся. В своих поездках отец Никита старается не упускать никакие мелочи, которые могут перерасти для ребят в сложности и проблемы.
Относительно христианской этики, то мы с ребятами часто проговариваем вещи. И для меня, как я считаю, что главное – это закон бумеранга помнить. Что ты посеешь, то и пожнешь. Вот если ты не хочешь, чтобы тебе ответка прилетела, да, как я им говорю, ты сам не делай вот этого зла, не запускай этот бумеранг в жизни. Потому что духовный закон, он обязательно вернется. Поэтому лучше обойти. Мы с ним часто проговариваем, что лучше, как бы, если тебя это касается, в твой адрес летят оскорбления, угрозы или что-то еще, то ты лучше проигнорируй и пройди мимо. А вот если касается ближнего, и ты видишь, ты являешься свидетелем насилия, например, над ним, то ты обязан заступиться, ты обязан защитить. Если это касается учителя, то ты обязан защитить учителя. Сегодня в школе такое часто бывает. Один какой-нибудь ученик начинает всех заводить, там, клоуна из себя строить или что-нибудь еще. И другие, как бы, ну, хихикают, поддерживают. И вот я с ребятами это проговариваю, что вы должны быть спортсменами моими, которые в этом плане будут регуляторами, которые будут воспитателями, помогать учителю. То есть брать и защищать его, тормозить таких вот деятелей, скажем так. Вот это одна из наших функций в том числе.
Я спросила отца Никиту, как у ребят с правильным русским языком. К какому стилю общения стремятся спортсмены-россияне, живущие на территории бывшей Восточной Пруссии? Поддерживает ли лозунг «Россия без сквернословия»?
Слава Богу, в моем присутствии этого нет слова совсем. То есть они, во-первых, понимают, где они находятся. У нас зал, как бы, он такой, как храм своего рода. То есть ребята, которые туда приходят, даже вот у нас как-то занимался один взрослый молодой человек, такой опытный спортсмен, он потом мне очень долго еще писал о том, что у вас просто такая атмосфера прям потрясающая. То есть и ребята при мне так точно, они не ругаются. А если где-то кто-то пропускает, то они сразу встают в упор лежа. В упор лежа они отрабатывают и понимают, что так нельзя. Но сегодня такого нет. Я с этим борюсь, и вот я сейчас в лагере с детьми занимаюсь, как бы до обеда у нас лагерь с младшей группой.
Что бывают это? Расскажите, что за лагерь?
Да, лагерь у нас при спортивной школе, потому что я являюсь ее сотрудником, вот еще ко всему прочему. И веду этот лагерь с детьми спортивный. С нами там тоже много разных других ребят, которые вот нет-нет и пропускают словечко. Я им сразу сначала делаю замечание, говорю: давайте вот без сквернословия. Они вроде да-да-да-да, а привычка-то вторая натура. Они раз, второй. Я говорю: в следующий раз ты станешь упор лежа. Ну, до третьего не доходило, не приходилось ставить упор лежа, как бы. Но когда они знают, что священник рядом, они все-таки все стараются как-то сдерживаться. Вот.
Ну, а скажите, почему это так распространилось в наше время? Когда учились мы, этого так не было.
Родители. Все идет от родителей в большинстве своем. Есть случаи, когда действительно родители не ругаются, а ребенок заражается этим в компании своих сверстников, своих друзей. Такое бывает. Но это излечимо в их случаях. Когда родители поддерживают это, как бы, когда родители так разговаривают друг с другом, пропуская обратные слова, ребенок их просто, ну, он понимает, что это нормально. Если взрослый это делает, то значит, в принципе, это, вот, в этом нет ничего такого.
Взрослые становятся примером своим детям во многом. Ребенок как губка впитывает их мировоззрение, навыки, привычки. но и идеалы, устремления, интересы. В клубе единоборств есть взрослая группа, где, по словам ее участников, борются батьки. Батьки оказались очень доброжелательными и интеллигентными. С одним из отцов мы говорили о том, что и для него, и для его сына пример соратников по клубу оказался очень важным. Сергей Васин сказал о том, что клуб единоборств привел их с сыном в храм.
У меня просто один из отцов ходил на службу тоже. Он говорит, Сергей не хочет там идти, там, в воскресенье. Вот. Ну и собрался я утром в воскресенье с сыном, и поехали мы. Ну, очень понравилось. Но это не объяснить, надо самому ходить, знать.
Сергей поделился, что священник, отец Никита, оказывает замечательное влияние на воспитание сына.
Воспитание священника, во-первых, правильное воспитание. Ну, мы вообще с сыном ходим на службу в храм по выходным. Ну, до тренировок не ходили, честно, были как захожане.
Так пробудил интерес отец Никита у вас?
Ну, да.
Что как отец, вот понимаете, что хотелось бы воспитать в сыне?
Ну, физического, крепко развитого мужчину, доброго, честного. К чему сейчас мир идет, вот, к доброте, там, к честности, чтобы любил семью свою. Ну, хорошим человеком был для своего государства, пригодным.
Ну вот, мир идет к этому, вы считаете?
Считаю, да.
Да?
Да.
Это в чем вы видите, в каких проявлениях?
Ну, много людей же занимаются спортом. Раньше не так было, сейчас прям секций много появилось. Объединений всяких. Ну, как бы, видно.
Я спросила Сергея, что дает спорт для формирования сына. Как он меняется на протяжении того времени, когда стал посещать клуб единоборств?
Конечно. Ну, физически он крепким стал. Ну, вообще спорт он дает, как бы, ну, порядок. Порядок, ну, в жизни вообще. После школы делает уроки ребенок, сразу же идет там готовиться на тренировку. С тренировки там еще что-то там до уроки приходит делать. Ну, то есть склад жизни другой немножко все равно. Не болтается, чем-то занят. Ну, тренер тоже там воспитание свое, как бы, вносит лепту свою, очень такую значительную.
Каким образом?
Воспитательным процессом. Ну, это не передать как-то. Надо видеть, конечно, честно говоря, все. Общение у него с детьми. Да много всего там. Ну, всякие мероприятия там. Он на сборы ездили в Сочи. Организовывал по рукопашному бою. 2 года подряд тут ездили. Детишек возили. Переживания за детей. Кто-то не пришел там на тренировку, а та-та. Поругать надо, почему не пришел. Ну, всякие бывают там моменты.
Святитель Иоанн Златоуст, великий православный богослов, автор службы Божественной Литургии, которая совершается ежедневно за утренним богослужением Православной Церкви, в IV веке писал об ответственности родителей за воспитание детей. «Если апостол заповедует нам более пищись о других, чем о себе, если мы бываем виновны, когда не родим о их пользе, то не гораздо ли более бываем виновны в том случае, когда это относится к тем, кои к нам так близки? Не я ли, скажет Господь, дал место сим детям в семействе вашем? Не я ли верил их вашему попечению, поставив вас их владыками, попечителями, судьями? Я дал вам полную власть над ними. Я возложил на вас все заботы их воспитания. Вы скажете мне, что они не хотели подклониться под иго, что они его свергли. Но это и надлежало предотвратить в самом начале. Вы должны были овладеть первыми их впечатлениями, наложить узду, когда они еще не имели силы разорвать ее, подклонить эту юную душу под иго долго, приучить ее к нему, образовав ее по-оному, обвязать рану, когда она только что зарождалась, исторгнуть терния, когда оно начинало только появляться около этого нежного растения, а не ожидать, пока оно пустит глубокие корни, пока страсти, усиляясь постепенным развитием, сделаются необузданными и неукротимыми. Но развивая мысль святителя, можно сказать, кто, как не родители, будут любить своих детей? И, доверившись Господу, разве Господь не даст по их любви и разумению, как справиться со своим ребенком? И в этом огромную поддержку родителям всегда оказывает священник. Сергей поделился тем, что хотелось бы видеть в сыне.
Ну, занимать, наверное, какие-то места, учиться хорошо. Успех в глазах родителей, наверное. Вот, ребенок растет. Да много успехов, что можно достичь-то. С тренером таким прекрасным.
Ну, за что его любить?
Ну, добрый, справедливый. Здесь и говорит, что он конкретно делает. Свои слова подтверждает делом. Настоящий мужчина, коротко и ясно, ведет себя как настоящий мужчина, как должен подобать мужчина в жизни.
Как в вашем окружении, вот, ну, и на работе, и в дружеской среде много верующих?
Да.
Достаточно много, да?
Да, достаточно, да.
Как-то это сейчас стало актуально и модно.
Не, ну почему? Вера, она же то самое, объединяет мужчин, да всех объединяет вера. В Советском Союзе ее что, подзадушили, подубрали. В храмах спортзалы делали, склады. Ну, вроде как вот сейчас все возобновилось. Идет все к вере православию.
А что для вас вот самое главное в православии?
Любовь.
Да?
К ближнему, да. Внутреннее состояние души. Добро. Радоваться за ближнего, если все хорошо у него.
Переживать, если плохо.
Ну, конечно, да. Помогать всегда, кому тяжело.
Ну, вот как-то вроде словами-то не научишь ребенка этому.
Ну, только примером. Хотелось, чтобы мужчин побольше по выходным ходили в храмы, а не дома сидели.
Они, может, не знают еще этой радости, не почувствовали ее.
Ну да, наверное.
Вот вам же нужен был этот пример.
Да. Господь устроил так, я маленькими шажками, но пришел к этому.
А сын как, с удовольствием ходит в храм?
Да, с удовольствием.
Не беседовали, что ему нравится?
Да много чего ему нравится, что ему нравится. Все нравится, молитва нравится. Ну, когда люди приходят, с прихода много людей у нас в приходе, детишек много на службе.
Это вот храм в Свободе, да?
Да, Трайферование.
Мне было интересно спросить Сергея, как он учит сына молиться. Ведь в каждом деле человек начинает что-то делать с нуля, с самого простого.
Конечно, по утрам приучили себе. Где-то сложности, ну, были там чтение молитв. Ну, когда он один молится, когда я один дома, по ситуации. Если утром проснулись, вместе собираемся, есть время у нас, вместе с ним. Встали, утреннюю молитву прочитали. Пошли, я на работу, в школу. Ну, и супруга в этом участие принимает, естественно, в молитве. Со спокойной душой идешь работать, с хорошим днем, на будущее наперед смотришь.
Ну, а как считаете, вот это от ума, как бы, понимание такое пришло, или это наоборот, что-то такое, что сильнее ума?
Ну, это что-то, мне кажется, сильнее ума все равно. Не от ума это. Ну, внутреннее состояние, во-первых, благоприятное. Но опять же, надо понять это, сходить надо. То есть это на словах не объяснишь. Как отцы говорят там, к пустому колодцу люди же не ходят, правильно? За водицей. Так же в храм идешь с радостью туда, выходишь с радостью. Ну, плюс работа над собой очень сильная. Борьба со своими страстями.
Что вдруг обнаружили?
Привычками своими там. Ненужными, которые они там за свой груз жизни, за промежуток жизни этот багаж накопился, ненужных там страстей всяких.
Ну вот как-то хотелось бы сына предотвратить, чтобы он эти привычки не так укоренил, страсти, чтобы не нажил. Вот как это, вот, это воспитание.
Вот с молоду это воспитание идет. Храм воспитывает ребенка. Там много примеров есть, чего взять. Многих святых. Школа жизни, наша вера.
Школа жизни? Действительно жизни. Школа жизни.
Да.
Как здорово сказано. Школа жизни. Жизни и победы. Победа над смертью. Воскресение из мертвых. Можно прочитать множество книг, попытаться понять умом, что такое вера. А иногда все изменит просто приглашение человека пойти вместе в храм. Желание родителей каждое утро встать со своим ребенком на молитву. Воскресный день пойти на службу за Божьим благословением. Это ли не уроки жизни? Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о клубе единоборства «Архангел Михаил», созданном при Кафедральном соборе города Черняховска.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Дороги войны. Генерал Черняховский прошел их от Шауляя до Новгорода и Демянска, Воронежа и Курска. Киева и Минска и обратно в Прибалтику. Вошел со своими войсками первым в Восточную Пруссию, где 18 февраля 1945 года окончился его славный воинский путь, чтобы начаться в вечности. Генерала армии, командующего Третьим Белорусским фронтом, Ивана Даниловича Черняховского помнят и любят везде. И на его малой родине, в деревне Оксанино, и в Воронеже, и в Черняховске, где установлены памятники дважды Герою Советского Союза, генералу армии, не дожившему одного дня до звания маршала. Приказ с датой 19 февраля о присвоении генералу Черняховскому звания маршала Сталин положил в свой стол со словами: «Посмертно мы звание маршала не присваиваем». Но он был тем народным генералом советской, русской армии, о котором слагаются песни, пишутся книги, создаются легенды. Он вошел в это славное воинство русских полководцев. Для него это воинское братство стало его бессмертным полком, который до сих пор стоит на страже нашей Родины. Он чувствовал эту связь со всей историей России, ее победами и поражениями. Делал выводы, учился побеждать и побеждал. Он брал Воронеж, Курск, Рыльск, Ильков, Киев, Витебск, Минск, Вильнюс. Не дожив до взятия Кёнигсберга 50 дней, он радовался уже на небесах этой победе, упокоившись от постоянных тревог. При опасности он всегда был в приподнятом настроении, бодр, собран, даже весел. Он был любим войсками, его обожали солдаты, его уважали военачальники. И весть о гибели генерала отозвалась огромной болью для нашей армии, для всего народа. Мы все равно победили. Но в каждом российском городе есть пути, по которым прошли эти прекрасные люди, оставив частицу своего сердца. Сердце двух великих полководцев хранит память города Черняховска. Генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли и генерал армии Иван Данилович Черняховский закончили свой путь на земле, на этих рубежах. И они их не оставляют. Это чувствуется в том почитании, которое им оказывают многие подвижники своего края, их последователи и воспитанники. Мой первый приезд в Черняховск я почувствовала, что это особенная земля. На территории бывшей Восточной Пруссии люди очень любят Россию, все, что с ней связано, начиная с детей до уже пожилых людей. Особенно это проявляется среди верующих православных христиан. Несмотря на то, что богослужение здесь проходит не только в новых православных храмах, но часто в переданных Русской Православной Церкви бывших немецких протестантских кирхах. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. На железнодорожном вокзале города Черняховска есть еще одно удивительное место. В одном из его залов, украшенном картинами и иконами, занимаются дети, подростки и их папы. Здесь проводят свои тренировки клуб единоборств Черняховской епархии, созданный при кафедральном соборе города в честь архистратига Божьего Архангела Михаила. Мы расскажем о нем подробно в нашей следующей программе. Мне хотелось бы познакомить вас с руководителем этого клуба иереем Никитой Фадеевым, который сказал о том, какие цели он видит в воспитании своих учеников.
Мы сейчас, тем более, опять-таки, более плотно стараемся развивать армейский рукопашный бой. То есть это все очень близко. Ты могли бы те же спортсмены, которые занимаются у меня, в другие дни вне тренировочные посещать военную тематику. То есть я вообще хотел бы, чтобы этот наш клуб подготавливал в перспективе хороших офицеров, которые потом могли бы идти кто-то в семинарию, кто-то в военный вуз, чтобы потом оттуда выходили православные, все-таки православно ориентированные, скажем так, офицеры, которые бы прекрасно понимали, какой нравственный закон, духовно-нравственный закон, они должны в своей жизни ставить на первое место, в своей службе, в том числе Отечеству, на первое место. Вот это одна из целей этого клуба, то есть широким каким-то понятием, это порядочный, честный человек, гражданин, сформированным мировоззрением, с любовью к Родине, да, с четким пониманием, что такое для него Родина. Поэтому мы проводим различные военно-патриотические какие-то мероприятия, там, военно-спортивные игры проводим, то есть ходим на 9 мая, мы там на возложение стабильно с клубом идем, возлагаем цветы, смотрим фильмы на военную тематику, да, с родителями вместе в том числе. То есть вот в этом направлении мы работаем.
Мероприятия к Дню Победы в этом году в России проходили с большим размахом. Все меньше остается участников Великой Отечественной войны. Но память бессмертного полка только расширяет свои границы. Правящий архиерей Черняховской епархии, епископ Черняховский и Славский Николай Дегтярев рассказал о том, как отмечали День Победы в городе, названном в честь прославленного воина, освободившего эти земли от фашизма.
9 мая, на День Победы, естественно, в любом городе и в любом населенном пункте России было празднование Дня Победы, тем более 80 лет Победы. У нас немножко есть особенности свои. Например, на территории храма Кафедрального собора вторая гимназия, это школа, которая находится через дорогу от храма, проводит на территории храма большую линейку, называется это «Мир, вера, победа». То есть наступил мир, вера торжествует, потому что победа. Ну, так можно связать эти слова. И вот там такая линейка с празднования Дня Победы. В общем-то, ни у кого не возникает вопрос, почему именно на территории храма. Может, у кого-то возникает, но они не задают этот вопрос. И я думаю, что это хорошо, потому что дети видят. Мы говорим о том, что День Победы, вообще сами эти даты попадают на Пасху. 6 мая, День памяти Георгия Победоносца. Как раз Пасха в 1945 году попала, была в этот день. И поэтому это были пасхальные дни. Дни победы над фашизмом совпали с днями победы над смертью.
Светлая седмица, да?
Да.
Владыка поделился тем, что епархия возобновила замечательную традицию игры, которую, по моему опыту, помнят все, кто когда-нибудь в нее играл.
Для тех, кто в советское время жил, будет понятно слово «зорница». Епархиальная зорница. То есть у нас это военно-спортивная игра. У нас в поселке Зеленый Бор, недалеко, километров, наверное, 10 от Черняховска. Там живописное место. Мы с поддержкой воинской части устраиваем там соревнования между командами. В этот раз ожидается где-то 150 человек. Детей разного возраста.
Которые... Команды от приходов?
В том числе от приходов.
И от школ.
И от школ. Ну, то есть здесь... не будем делить, и команды от клуба, которым занимается отец Никита, эти команды, по крайней мере, те дети, которые приедут, и, может быть, они думают, что православие – это для старушек, для каких-то немощных, они видят здоровых парней, которые выигрывают на областных соревнованиях, занимают первые места, получают золотые медали, при этом они воцерковленные, при этом они молятся, при этом они говорят о важных вещах, о православном учении. Может быть, в разговоре с ними они об этом поговорят, и они увидят, что православие все-таки это не только для старых, но и для молодых, не только для слабых, но и для сильных. И это тоже будет миссионерство.
Наверное, для многих будет удивительно, что клуб единоборств, в котором мальчишки занимаются самбо, рукопашным боем, армейским рукопашным боем, проводит миссионерскую работу. Но создавая этот клуб, Владыка видел в этом не только задачу повышения уровня физической подготовки воспитанников клуба.
Не совсем я организовал, я всемерно поддержал. Почему поддержал? Потому что я вижу, что вот такое даже не военное, а просто спортивное даже направление, оно миссионерское по своей сути. Потому что стоит вопрос, а зачем быть сильным? А зачем тренироваться? Тратить время на это. И когда мы говорим, что для того, чтобы защитить слабого, защитить свою страну, это же уже будет ответом. И таким образом мы воспитываем патриотизм, христианское отношение к жизни. Тем более можем опираться на жития святых, на Александра Невского, Георгия Победоносца, ну, в общем, на православных воинов. Мы можем на них опираться, на их пример, и таким образом проповедовать Христа, говорить о том, что в жизни важно. Это такая миссионерская тема все-таки.
Как важно, чтобы у человека в жизни были примеры, те люди, на которых они хотели бы равняться. В Калининградском крае таких примеров очень много. Они звучат в названиях городов, площадей и улиц. Рядом с Черняховским вокзалом расположена площадь Черняховского. На ней возвышается памятник генералу. Когда его проектировали, в Москве поначалу не соглашались, чтобы он был таким высоким. 10 метров на почти 5-метровом пьедестале. Для небольшого провинциального городка не положено. Но черняховцы настояли на своем. И вот стоит такой великан на этих рубежах, напоминая мальчишкам о боевой славе России в годы Великой Отечественной войны. А единственный в России памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли на коне напоминает им об Отечественной войне 1812 года, когда сквозь эти земли двигались наполеоновские войска на Москву. И всего лишь через полгода уходила во свояси Великая Армия, от которой осталась жалкая горстка французских маршалов. У памятника Барклаю де Толли начинаются экскурсии по городу Черняховску. И они проходят не только по мемориалам замков тевтонских рыцарей и прусских королей, но не забывают мемориальное кладбище эпохи Первой и Второй мировых войн. Епископ Николай рассказал о том, что в наши дни интерес людей к тому, что происходило на этих рубежах, в 1914 году только увеличивается. Здесь состоялась первая победа русского оружия в той войне, в Каушинской битве и Гумбининском сражении. И хотя император Николай II награждает барона Врангеля Георгиевским крестом за эту битву, как и многие военачальники того времени, не был сторонником такого отчаянного и безрассудного наступления нашей кавалерии, когда погибло очень много гвардейских частей, эта победа под Каушином по воспоминаниям очень подняла дух русского воинства. И Гумбининское сражение по праву считается славной победой русской императорской армии. И воины, оставшиеся лежать в этой земле, не сомневались в том, что Россия победит.
Черняховская епархия – это единственная в современной России епархия, на территории которой происходили сражения Первой мировой войны. У нас священник, например, в Нестерове активно занимается восстановлением захоронений Первой мировой войны. Есть общество, есть даже бессмертный полк Первой мировой войны. Вот я периодически участвую в его походах, они просто выходят портретами своих родственников, выходят к захоронениям, и там, ну, бывают такие, ну, митинги, может быть, где говорится о войне. Приезжают сюда на день, например, начала войны или окончания войны, находят своих родственников, их захоронения, или не находят их захоронения, но они участвуют в этих акциях. И отец Георгий, который в Нестерове, он служит панихиды по этим войнам, и скаутский отряд у них там при храме, который выезжает на места сражений, там проводят лагеря.
Собираясь в Черняховскую епархию, расположенной рядом с городом Свято-Елисаветинский женский монастырь, я не предполагала, что здесь проходит такая насыщенная работа по увековечиванию памяти наших воинов. По словам епископа Николая, это, наверное, самая военизированная епархия. Но что удивительно, все люди, с кем мне посчастливилось пообщаться в этой поездке, очень добрые, открытые и мягкие. Интервью с участниками клуба единоборств проходили в очень уютных студиях Черняховского радио, созданного трудами многих людей во главе с владыкой Николаем. Но не забегая вперед, в рассказе о клубе и встрече с его воспитанниками, скажу только, что это радио названо «Родное». Думаю, от слова «Родина». И, конечно, от слова «Родные». Как получается у черняховцев вместить и Барклая, и Ленинкамфа, и Черняховского в свое сердце? Об этом мне рассказали стенды выставки «Память сердца» на железнодорожном вокзале. Каждое утро и каждый вечер скромные на вид люди с огромным багажом знаний о своей земле приходят на этот вокзал открыть зал ожидания. Это Галина Владимировна Каштанова-Ерофеева, Игорь Васильевич Ерофеев, сотрудники историко-художественного музея в Черняховске. И придя сейчас, в этом юбилейном году на вокзал, например, на электричку в Калининград, чуть раньше времени, пассажиры многое сумеют почерпнуть в этом пространстве любви к своим родным соотечественникам за их бессмертный подвиг. Конечно, рассказать о Черняховске, не вспоминая Ивана Даниловича Черняховского, его путь, его служение России невозможно. Галина Владимировна показывала мне стенды, посвященные прославленному генералу.
Его называют воином Суворовского озарения. И не случайно, потому что это был человек, который сделал сам себя. Человек, который обладал харизмой. Это слово не было в ходу тогда в лексиконе советском. Но, тем не менее, это был человек, который обладал необычайным обаянием. И вот та карьера, которую он, те высоты, которых он достиг, это вовсе не было... Ну, вот слово «карьеризм» вообще сюда как бы нельзя применить. Ведь детство было не сладким. Он из семьи железнодорожника. Его родители в 19-м году умирают от тифа. И он остается один практически. Гражданская война. И семью как-то вот разметала. И был период, когда он батрачил. Был период, когда он беспризорничал. А потом устроился на работу. То ли устраиваясь на работу, то ли поступая в комсомол, он приписал себе год. Если мы откроем какое-то академическое издание, там издание прежних лет, ну, даже недавних лет, мы увидим дату рождения 1906 год. На самом деле 1907. Но рослый парень, статный, крепкий, закаленный, вот приписывает себе год. И в 17 лет он поступает в Одесскую пехотную школу, потом встречает в Одессе красавицу Анастасию. Она киевлянка, приехала к кому-то в гости – И он отличник боевой политической подготовки, как в свое время говорили, подает рапорт о переводе его в Киевскую артиллерийскую школу. И руководство удовлетворяет эту его просьбу. Вот он заканчивает эту школу, потом учится в академии. И войну он встречает уже будучи полковником и командиром 28-й танковой дивизии.
В детстве Иван Данилович, когда ему было 12 лет, спас своего отца и маму от петлюровцев. Когда отца повели к обрыву с угрозой расстрелять, мама с младенцем на руках побежала за ним. А Ваня несся по селу и кричал: «Петлюровцы хотят расстрелять папу!» Собравшиеся с вилами и колями крестьяне отбили Данила Николаевича. Черняховских любили в селе. У них на руках с Марией Людвиговной было 6 детей. 2 братьев Ивана Даниловича погибли на войне раньше его. Полковнику Черняховскому, командующему 28-й танковой дивизии, пришлось сдерживать наступающего врага в первые дни войны на границе, в Прибалтике. После этих боев дивизия была отправлена на переформирование, потому что в ней почти весь личный состав и материальная часть, как говорили о танках, были исчерпаны. Сколько воинов погибло в тех боях, на наших рубежах? Их имена во многом неизвестны. Но это были герои, которые вложили свой вклад в общую победу.
Войну он встречает, будучи полковником и командиром 28-й танковой дивизии. Это было под Шауляем. И отбивают успешно контратаки немцев, его танкисты. И даже продвигаются немного вперед, на десяток-другой километров примерно. Но дело в том, что им все-таки пришлось отступать, поскольку не было подвоза снарядов, невозможно было обеспечить бойцов, которые продвигаются вперед, они могли бы оказаться в окружении, пришлось отступать. И вот его бойцы сражаются так, с превосходящими силами противника, что удерживают. Ну, в общем, такие, как Черняховский, такие, как вот танкисты, такие, как воины Брестской крепости, пограничники наши, они сорвали планы Блицкрига. По сути дела, когда фашисты планировали 20 минут, там, полчаса, полтора часа, 2 часа, и думали, что граница будет сметена. И потом уже вскоре они будут маршировать по Красной площади. И они поражались тому, что война идет совсем не так, как в Европе. Когда люди готовы пожертвовать собой, подорвать себя вместе с танком, с связкой гранат. И, в общем-то, они и забуксовали, несмотря на то, что неразбериха первых военных дней, первых военных недель была совершенно жуткой, о чем Симонов пишет как раз в своем романе «Живые и мертвые», о том, что творилось тогда.
Когда читаешь о том, сколько городов и сел освобождали войска под командованием генерала армии Ивана Даниловича Черняховского, как будто двигаешься вместе с ним по дорогам России от Волги до Балтийского моря. Свою первую звезду героя он получил за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное завоевание плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленный при этом отвагу и геройство. Солдаты 60-й армии под командованием Черняховского первыми вышли на западный берег Днепра, преодолевая огненную завесу. Генерал был отчаянно храбр. Он очень любил танковые войска. Не раз солдаты видели своего командира впереди, рвущегося в бой и подающего им пример. И когда читаешь о том, как наши воины, простые рядовые, самозабвенно рвались в наступление, бросаясь со связкой гранат под танки, понимая, что война выводит вперед самых лучших. Но генерал Черняховский запомнился всем не только как человек, с мужественным волевым характером воина, героя. Его вспоминали как командира очень внимательного к солдатам, заботливого, доброго и очень радостного и красивого.
Еще один такой факт интересный, еще из его курсантской жизни. Куда бы ни направляли его товарищи, допустим, какой-то поход, какие-то учебные сборы, я не военный человек, могу ошибиться где-то в терминологии, куда бы ни направлялось их подразделение, он с собой возил утюг. Ну, утюг того времени, чугунный. Над ним сначала посмеивались товарищи, что, мол, наглаживаться собрался перед красавицами щеголять. А он этот утюг использовал в качестве гири и на вытянутой руке держал попеременно. В результате тренировалась рука, и при стрельбе он был лучше. потому что рука уже не дрогнет. Вот. Ну и что касается его еще как личности, он прекрасно пел, он играл на гитаре, он даже исполнял оперные арии, и даже и на фортепиано он играл. Вот как этот бывший беспризорник, человек, который вот подчинил себя одной цели – стать кадровым военным, как он еще вот набрался чего-то вот такого, что привлекало к нему, что делало его обаятельным человеком, душой компании. И начать войну полковником, командиром дивизии, а завершить ее без пяти минут маршалом, генералом армии, командующим фронтом, самым молодым командующим фронтом того времени. Хотя, в принципе, многие командующие армиями и фронтами тоже были людьми совсем не старыми. Где-то на 3 года старше, на 5, на 8, на 50 лет.
Генерал армии Иван Данилович Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом, вступившим первым на немецкую землю, на территорию Восточной Пруссии, погиб на войне в 37 лет. На следующий день указом Верховного Главнокомандующего его должны были произвести в маршалы. Его образ как-то особенно притягателен. Его именем названы корабли, улицы, школы, воинские части. Пока народы, прошедшие Вторую мировую войну, ее помнили, были живы очевидцы событий, памятник генералу Черняховскому стоял в Вильнюсе. Потому что жители литовской столицы попросили похоронить генерала на центральной площади в знак благодарности, что он приказал не бомбить город перед штурмом, сохранив его облик. Брат генерала в 1991 году перевезли на Новодевичье кладбище в Москву. Сколько силы и вдохновения может дать человеку знакомство с его жизнью, с его трудами, воинским подвигом. По словам епископа Черняховского и Славского Николая, Черняховский очень любит Черняховского. Ему посвящают стихи, песни, поэмы. На вокзал в Анстербурге прибыл в 45-м году поезд. Он назывался «Красноармейка». На нем передвигались военные корреспонденты, фотографы, члены редакции газеты «Красноармейская правда». Среди них был поэт Александр Трифонович Твардовский, окончивший поэму Василий Теркин уже в Восточной Пруссии в День Победы, 9 мая 45-го года. Может быть, читая строки поэтов, вглядываясь в образы памятников героям, их фотографии, наши потомки захотят узнать больше и больше о том, кто сделал Россию великой державой.
Влияние, потому что люди, когда видят памятник Черняховскому Ивану Даниловичу, который у нас стоит на площади Черняховского, они, наверное, задаются вопросом, кто это такой был все-таки. И когда узнают, что это был человек, в общем-то, бесстрашный, он не боялся, он ходил по передовой, собственно говоря, его и ранили, когда он без особой
охраны
ехал в машине. Да. Но он ходил перед окопами, прямо ходил, осматривал и не боялся, что его случайная пуля заденет или специально застрелят. Его за это и любили. То есть он был не штабным генералом, а он был вот с людьми. Наверное, это отражается на понимании людей, что такое начальник, как он должен себя вести. И, думаю, они видят Ивана Даниловича и христианские мотивы тоже, что бояться надо Бога, а не шальной пули, может быть, так.
Героический подвиг людей всегда привлекал тех, кто чувствует свою причастность к родной земле, к истории своего отечества. И воспитание на примере его защитников всегда было неотъемлемой частью образования в нашей стране. В средние века на Руси зачитывались житиями великих князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Век минувший, перевернувший историю человечества 2 мировыми войнами, было немало людей с героическими судьбами. Имена многих из них известны. Иные восстанавливают поиск исследователей, неравнодушных людей. В Черняховске такая работа ведется очень активно. Это неотъемлемая часть жизни в этом янтарном крае. Очень отрадно, что здесь воспитывается в детях любовь к России.
Еще интересно, что в 1976 году, в 81-м и 86-м, в июне, а это как раз вот юбилейные дни, я считал, что в 1906 году он родился, вот эта замечательная женщина, вот она уже в возрасте, сейчас нет ее, к сожалению, Марина Агафоновна Костина, которая руководила сначала поисковым штабом искателей красных следопытов, Она организовала 3 всесоюзных фестиваля. Представляете, из Узбекистана, из Эстонии, из Украины, из Литвы, из разных республик союзных приезжали ребята. В основном это были ребята из дружин имени Черняховского. И конкурсы проводили, и танцевали, и пели, проводили концерты. Ну, в общем, и за эти 3 фестиваля ей был вручен Орден Дружбы Народов.
Генерал армии Иван Данилович Черняховский не дожил до победы меньше 3 месяцев. Он погиб 18 февраля 1945 года, 80 лет назад. В 28-й танковой дивизии, с которой начинал свой воинский путь, погибло большинство ее личного состава в первые дни войны. Кто-то прошел по дорогам войны до Берлина, а кто-то окончил свой путь в самом ее начале, например, при победном сражении под Гумбинином еще в Первую мировую. Это не самое главное, когда. Важно то, что они стали частью этой одной общей победы. Они вложили в нее свой подвиг, свою жизнь, свое бесстрашие, мужество, любовь к родной земле, которую напоили своей кровью. Погибая под Москвой, они знали, что кто-то дойдет до конца. И вложили свой вклад в эту победу. Они верили и сражались. Они победили. Вечная память нашим маршалам, генералам, полковникам и простым русским солдатам, подарившим нам жизнь. Вечная им память.
Места и люди.